84. Пожар. Карл Манн быстро обменялся с кем-то парой слов по рации и шагнул на лестничную клетку.
«Горит на верхнем этаже», — коротко сообщил он.
«Сильно горит», — Ионов встал рядом с ним.
«Пока неизвестно, но мы выводим людей из посольства. Наверху еще 11 человек».
Манн вынул из шкафчика с красной дверцей огнетушитель и выдернул чеку.
«Я увожу Пенелопу на улицу!» — крикнула Сага. «Это он устроил поджог», — сказала Пенелопа. «Хочет скрыться, пока будут тушить пожар».
Йона бросился на лестницу следом за немцами. Эхо их шагов звучало между холодных бетонных стен. Мужчины молча сбежали по ступенькам и оказались в коридоре второго этажа. Их встретил сильный запах гари. Под потолком плавали слои серого дыма. Манн открыл дверь и оглядел пустой офис. Йона заглянул в следующий кабинет. Там тоже никого не было. Полицейские пошли дальше.
«Горит вроде бы в зале Шиллера. Там рядом кухня».
Манн ткнул пальцем куда-то в конец коридора.
Из-под двойных дверей густо сочился черный дым. Он, как грязная вода, растекался по дверям и стенам, стлался под потолком. Где-то закричала женщина. Что-то глухо загудело, словно в глубине здания прогремел гром. Внезапно за двойными дверями что-то зазвенело, словно от жара лопнуло стекло.
«Мы должны вывести людей», — сказал Йона.
У Манна заработала рация, и он жестом попросил комиссара замолчать. Манн поставил огнетушитель на пол, ответил по-немецки и повернулся к остальным.
«Значит так», — твердо заговорил он. «Дежурные заметили на мониторах человека в черном. Он сейчас находится в мужском туалете. Пистолет лежит в раковине».
«Это убийца», — сказал Йона.
Карл Манн вызвал по рации дежурного и расспросил о человеке, скрывшемся в мужском туалете.
«В 2 метрах от двери, направо. Сильное кровотечение из руки, он сидит на полу. Однако окно открыто. Возможно, он попытается уйти через окно».
Они пробежали по бурой бумаге, мимо малярной лестницы, и остановились. Манн встал впереди. В этой части коридора было ощутимо жарче. Струи дыма текли под потолком грязной рекой. Что-то трещало, гремело, пол как будто подрагивал под ногами.
«Какое у него оружие?» — вполголоса спросил Йона.
«Дежурные разглядели только пистолет в раковине».
«Спросите, есть ли на нем рюкзак, потому что он носит с собой...»
«Операцией руковожу я», — прошипел Манн.
Он дал знак одному из своих людей. Они быстро проверили свои автоматы и направились через гардероб к туалету. Немцы исчезли так быстро, что Йона не успел еще раз предостеречь их. Он понимал, что обычная тактика массированного удара при попытке взять ликвидатора не сработает. Мухи, летящие в сеть паука. Очень скоро они один за другим увязнут в паутине. От дыма защипало глаза.
«Паук плетет паутину по-разному», — подумал Йона. «Липкие нити, чтобы ловить мух, и нити, по которым перемещается он сам. Паук запоминает узор и потому может бегать по собственной паутине, не увязая в ней». Йона снял с предохранителя свой Смит и Вессон и осторожно двинулся за немцами. Они уже заняли позиции возле двери туалета. Один из них, со свисающими из-под каски длинными светлыми волосами, сорвал чеку с шоковой гранаты. Открыл дверь, низко, почти над кафельным полом, бросил гранату и тут же закрыл дверь. Послышался глухой грохот. Другой полицейский открыл дверь и направил автомат в темноту. Карл Манн жестом показал «поторапливайтесь». Ни секунды не размышляя, белокурый полицейский, подняв автомат и прижав приклад к плечу, ринулся в темный дым. У комиссара тяжело стукнуло сердце. Потом он услышал, как светловолосый полицейский что-то испуганно кричит. Беспомощно, почти по-детски. В следующую секунду раздался мощный взрыв. Полицейского в клубах дыма и вихре цементной крошки вышвырнуло из туалета. Дверь слетела с петель. Другой полицейский уронил оружие, спотыкаясь, отступил в сторону и опустился на одно колено. Ударная волна заставила комиссара отшатнуться. Белокурый полицейский лежал в коридоре на спине, открыв рот. Между зубов виднелась кровь. Он был без сознания, в бедре застрял осколок гранаты. Блестящая красная струя, брызгая, толчками изливалась на пол. Комиссар бросился к полицейскому. Торопливо перетягивая рану ремнем и скрученным в жгут рукавом рубашки, он ощущал на руках горячую кровь. Один из мужчин мешком осел на пол и испуганно заплакал.
Двое полицейских вели по коридору седого мужчину, лицо у того было покрыто сажей, он едва шел. Какая-то женщина замотала кофтой нижнюю часть лица и бежала по коридору, широко раскрыв глаза от ужаса. С пистолетом в руке Ман шагнул в туалет, под подошвами захрустели осколки зеркал и плитки. Ликвидатор лежал на полу, он был еще жив, ноги подергивались, руки яростно шарили по полу. Взрывом ему разворотило нижнюю часть лица. Ман огляделся, увидел стальную проволоку и понял. Убийца готовил западню, он устанавливал ручную гранату. Когда в туалете взорвалась шоковая граната, свою собственную он уронил.
«Эвакуируем остальных», — прошептал себе Ман и выбежал из туалета.
Йона вытер кровь, вызвал штаб-квартиру операции и попросил подогнать машину скорой помощи. Переговариваясь с руководством, он увидел Пенелопу. Она входила с лестницы в коридор. Сага шла следом. Глаза Пенелопы казались черными, словно она рыдала несколько часов подряд. Сага было приобняла ее, чтобы успокоить, но Пенелопа рывком высвободилась.
«Где он?» — возбужденно спросила Пенелопа. «Мне надо его увидеть».
«Выбирайтесь отсюда!» — крикнул ей комиссар. «Скоро весь коридор будет в огне».
Пенелопа вошла в туалет. Оглядела разбросанные везде осколки, заметила человека на полу, его дрожащее тело и окровавленное лицо. Что-то простонало, выбежало в коридор, прижалось к стене, случайно задело висевшее в рамочке письмо канцлера Вилли Бранта. Письмо свалилось, стекло треснуло, но рамка не упала, ее удержала стена. Пенелопа быстро дышала, внутри у нее все переворачивалось. Она сглотнула и почувствовала, как Сага снова обнимает ее и ведет на лестницу.
«Это не он!»
— заплакала Пенелопа.
«Нам надо на улицу», —
убеждала ее Сага, уводя с собой. Санитары скорой помощи в защитных масках несли раненого, белокурого полицейского. Раздался новый взрыв, словно кто-то выдохнул волну горячего воздуха. По коридору вихрем полетели осколки стекла и щепки. Проковылял какой-то человек, упал, потом поднялся. Дым валил в открытую дверь. Мужчина крепкого сложения неподвижно стоял в коридоре. Кровь лилась из носа на рубашку и галстук. Полицейские призывали всех уходить через аварийный выход. Из дверей кабинета вырвались языки пламени. Защитная бумага на полу занялась и тут же свернулась в огне. Два человека пробежали по коридору, пригнувшись и держась за руки. На какой-то женщине загорелось платье. Она закричала. Полицейский окатил ее пеной из огнетушителя. Йона закашлялся от дыма, однако вошел в туалет и стал рассматривать разрушение. Киллер лежал неподвижно, на его лице была временная повязка из медицинской салфетки и марли. Из дыры от пули в черной куртке толчками выбивалась темно-красная кровь. Настенная аптечка лежала на полу, пластыри и медицинские салфетки валялись по всему помещению вперемешку с грязью и обломками белого кафеля. Стены покрывала сажа, плитка кое-где отвалилась. Кабинки разворочены, зеркала разбиты, вода из разорванных труб льется на пол. В раковине лежали 7 магазинов и пистолет Хеклер и Кох. За унитазом виднелся пустой рюкзак из плотного черного нейлона. Крики, испуганные голоса и отрывистые команды. Карл Манн вместе с врачами и санитарами скорой помощи вошел в туалет.
«Осмотрите его», — попросил Йона, кивая на ликвидатора.
Санитары ремнями пристегнули раненого к носилкам.
«Он умрет в машине, до больницы не доедет», — и Ман закашлялся.
«Пусть с него не спускают глаз все время, пока он на территории посольства». Ман взглянул на комиссара, кивнул и приказал одному из своих людей присматривать за схваченным преступником и передать его шведской полиции. Густой черный дым клубился в коридоре, что-то громко гудело, трещало. Кричащие, задыхающиеся от кашля люди с испуганными лицами, пригнувшись, бежали по коридору. Манна вызвали по рации. Он присел в дыму на корточки, коротко ответил: «Один человек еще остался, видимо, он на верхнем этаже», и закашлялся. Йона перешагнул через валявшуюся на полу дверь, подошел к запертому кабинету и взялся за ручку. Свет мигнул и погас. Дымный коридор теперь освещали только мечущиеся по стенам отсветы пламени, из дверного проема сыпались искры. Что-то громко грохотало и скрежетало, как будто скручивался и рвался металл. Йона встретился взглядом с Манном и жестом показал ему «отступай». Затем комиссар сжал пистолет и на несколько сантиметров приоткрыл дверь. Вошел в кабинет, немного подождал, потом вгляделся в темноту. Он увидел очертания мебели на фоне опущенных жалюзи. Слабое движение воздуха совсем близко к полу заставило Йону уйти с линии огня.
«Освободить помещение!» — закричал кто-то у него за спиной.
Четверо пожарных с противодымным снаряжением пробежали по коридору. Они рассредоточились и стали методично осматривать кабинеты. Прежде чем Йона успел предупредить их, один из пожарных направил яркий луч фонарика в глубину кабинета. Сверкнули два глаза, и испуганно залаял лабрадор.
«Теперь наша очередь», — сказал один из пожарных. «Сможете выбраться на улицу сами?»
«Еще одного человека не хватает», — сказал Карл.
«Будьте осторожны», — Йона посмотрел молодому пожарному в глаза.
«Идем», —
крикнул ему Ман. «Я только взгляну кое на что». Йона закашлялся, снова вошел в мужской туалет, посмотрел на кровь на полу и стенах, вбежал в одну из кабинок и рванул к себе черный рюкзак ликвидатора.